Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Это программа «Отбой». Всем, товарищи, доброго вечера. На прошлой неделе Владимир Карпов вам говорил, что мы теперь с Юрием будем поочередно эту программу вести. Обязанности на нас возложены ответственные, потому что мы знаем, что Владимир особую атмосферу здесь в программе создавал, и слушатель у него тоже свой особенный. Но в любом случае я могу сказать, что мы будем очень рады продолжать с вами общаться тут. И будем очень рады, если вы нам продолжите звонить. И мы с вами продолжим в том же духе обсуждать важные новости и создавать свою собственную атмосферу здесь, поддерживать ее, точнее, атмосферу радиостанции «Говорит Москва». Это было такое лирическое отступление, но и давайте в подтверждение того, что вот эта атмосфера нашей радиостанции, которая была создана много лет назад, она остается. Давайте в начале эфира послушаем всем известную композицию в качестве такого символа того, что мы здесь с вами на радиостанции «Говорит Москва».
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. And where down we go, 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 go. So where
наши координаты. Плюс 7-925-88-88-948. Это СМС, Телеграм «Говорит МСК». Бот, прямой эфир 495-7373-948. Твиттер «Собака говорит МСК». И Телеграм наш, где все новости. Есть радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Давайте теперь про тепло поговорим. Про тепло поговорим, потому что, как говорят власти Москвы, тепло будет. И уже даже начали подавать тепло. К настоящему времени в Москве подано тепло уже более чем в 2000 жилых домов. В остальные отопление должны включить в течение 5 дней. Это сказал зам мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях. А у меня к вам простой вопрос, товарищи. У вас-то тепло? Расскажите. 7373-948, телефон прямого эфира. Прям небольшой совершенно опрос проведем. Тепло вам стало или не тепло? Помните, как в сказке? Тепло ли тебе, девица? А я перефразирую. Тепло ли вам, девицы и добрые молодцы? 7373-948, телефон прямого эфира. Или нет, Григорий из СПБ говорит, тепло будет там, где лето скоро. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Еще в пятницу вечером в Павшинской пойме включили отопление.
В Павшинской пойме включили отопление?
Да, 1 километр от Москвы.
А, в Подмосковье вам повезло, видите как.
Да, еще есть рекомендации. Люди, у которых есть кондиционер, Он работает еще на тепло. И на тепло, когда он работает, воздух не сушит. Так что, кто забыл включить кондиционер на тепло...
Ну, можно и так. С другой стороны, я вспоминаю, что есть же рекомендации. Плюс 19 градусов должно быть в комнате, плюс 21 градус. Желательно, чтобы был в спальне или наоборот как-то. 7373948. У вас тепло включили или у вас его не включали, и вы как-то сами греетесь?
Алина, здрасте.
Да, лимузин. Ну,
сегодня ночью я, конечно, немножко не то чтобы подмерз, но было так прохладнее, чем обычно.
Нос замерз.
В домовом чате уже прочитал о том, что тепло включили, и нас ждет Ташкент.
Вы понимаете, нам не угодить. Вот я правда действительно так думаю, что нам не угодить. Потому что когда батареи не выключали весной, мы все взвыли от того, что нам очень жарко. Потому что и на улице было тепло, и отопление не выключали. Теперь мы все взвыли, потому что нам, видите ли, холодно. Хотя, с другой стороны, товарищи, как живут люди в Германии, как живут люди в Британии, в Японии, если я не ошибаюсь, там вообще под электроодеялами спят люди. 7373948. Могу всю зиму сидеть у электробатареи 554. Теплых полов вполне достаточно для обогрева. Рано еще включать котельную. Дмитрий, а вы из частного дома звоните нам, Дмитрий, я так понимаю. У нас завтра включат в Подмосковье. В Беляево тепло включили. Ночевал в доме, там свое отопление. Сейчас заехал в квартиру Красногорска. Затопили. В смысле, не квартиру, надеюсь, затопили, а в целом затопили у вас наконец-то. 7373948. В Португалии очень комфортно зимой, Савична говорит. Это вот нам с Аллой Боголеповой надо на эту тему поговорить, потому что мы знаем, что она в Португалии очень часто бывает, в том числе и когда у нас зима. Кто знает, на Кунцевской включили тепло. Валентин предлагает тут часик общедомовой устроить. 7373948. Еще единственное, по моему наблюдению, иногда бывает, что тепло включили, а у вас просто батареи в современный вентиль выключен, и поэтому вам кажется, что на вас ЖЭК ополчился, а на самом деле у вас, например, чьи-то шаловливые ручки просто выкрутили этот вентиль, и поэтому тепло вам не поступает. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вот меня зовут Фарид, я Москва. Значит, у нас тоже холодно.
Так.
Но есть электрические полы в ванной. Мы включили на максимум.
Ага.
И уже в квартире теплее. Это первое. Второе.
Так.
Рассказали такую вещь интересную тоже. Когда холодно спать, берешь большую бутылку, наливаешь горячую, ну, пластиковую,
естественно. Ну, да.
Наливаешь горячую воду и ее себе куда-нибудь...
Грелка, конечно, грелка.
Как грелку.
Конечно.
И все нормально засыпает.
Все новое, это хорошо, забытое старое. Я вас поздравляю с этим открытием. На самом деле, в классической русской литературе таких примеров очень много. 7373948. Не только, кстати, и в английской литературе тоже. 7373948, слушаю вас. И вообще, для вас комфортно это сколько? Потому что, как мне кажется, иногда глупо. Например, в квартире 24 градуса, а вы в трусах и майке ходите. Это как-то нерациональное использование, нет? Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, это Лилия Вечерова.
Да,
меня затопили вчера вечером,
ага.
Вот, и причем у меня квартира, ну, довольно-таки быстро нагрелась, я легла во втором часу ночи, я уже переоделась, в легком платье я уже ходила
так.
В квартире, а до этого угу. Я ходила в спортивном костюме и в теплых носках.
Так вам для как комфортнее-то?
Да, для меня комфортная температура дома вот зимой. Угу. Ну, 24-25, дальше мне уже становится уже так жарко.
24-25.
Вот. Угу. Да, но учитывая, что у меня обезьянки дома.
В смысле, настоящие?
Да, у меня мармазетки маленькие, да.
Ага.
Я как-то рассказывала Лёше Гузошникову, вот. Еще у меня две маленькие чихи. И, ну, просто вот сейчас было им очень холодно, то есть в аквариуме... Уже им было очень холодно. Я просто видела, они забирались в дом, и у собак были ледяные лапы.
Понятно. Собаки, собаки замерзли. Собаки замерзли, обезьянки замерзли, все замерзли. Ой, печалька. Анна говорит, у нас в Черемушках очень холодно, но я стараюсь побольше двигаться, гладить, готовить, и нормально, говорит Анна. Вот, вот что заставляет женщину быть хранительницей очага. Когда очага этого нету, а хочется, чтобы было тепло, вперед на кухню, гладить, готовить и нормально тогда. Так, мебель. Если бы у нас не было центрального отопления, тогда бы мы, как британцы, ходили в одежде до плюс 15, не включая. Я привык в трусах ходить, говорит мебель. А у нас еще тепло в Южной Корее, 27-28 днем вечером. 28 днем, а вечером 17-18. Отопление свое газовое, когда холодно, включаем сами теплые полы и выключаем, когда надо, говорит Тимур, который в Южной Корее наш слушает. Так, электрические полы в ванной, смертники, говорит 812. В смысле? В смысле, 812-й, что вы? А теплый пол, конечно, а какой он будет? Ну, там же не оголенные провода, естественно. Так, 576-й говорит, а мне с женой всегда тепло. Это вас любовь греет, 576-й. Представляете, как вам повезло? А если нету ее или недостаточно она греет, что тогда делать? 7373-948. Только писать хэштеги в Фейсбуке и говорить, когда же все-таки это тепло будет. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Григорий.
Григорий, да.
Для меня комфортная температура 18 градусов.
Так.
Зимой вполне.
Ага.
Бывает иногда даже жарче. Поэтому приходится постоянно открывать то форточки, то иногда даже балкон.
Угу.
Вот. В Люберцах на улице Кирова сейчас топят. На Флотской в Москве уже начали топить. Угу. Так что потихонечку все включается.
Да.
Плохо, что нет регулятора. То есть у нас старые батареи. Отрегулировать нельзя, и какую температуру дают, такая и получается.
Спасибо большое. Ну, там только форточками, да. Роман говорит, зима близко. А вот вы сказали про улицу Кирова, я задумалась. Я же там совсем недалеко, а у меня почему-то холодно. Наверное, я тот самый человек, который вентиль вовремя не открыл в нужную сторону, и поэтому я мерзну. Спасибо вам большое, что вы надоумили меня сегодня вечером посмотреть все-таки, что у меня с батареями в Люберцах.
Отбой.
А теперь давайте к серьезным новостям. Сейчас более-менее мы выяснили, товарищи, что у вас топит, уже все хорошо. Роскомнадзор готов создать список распространителей недостоверной информации. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России. Документ был сегодня в распоряжении агентства ТАСС, в частности. Отмечается, что ведомство создаст на своем сайте открытый список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые регулярно распространяют недостоверные сведения. А как мы знаем, что борьба с недостоверными сведениями в нашем государстве ведется довольно активно, потому что в главах представителей российской власти есть, конечно, задача, во-первых, чтобы все было понятно, кристально чисто и так далее. С другой стороны, иногда недостоверная информация, она может приводить к каким-то печальным последствиям, как то паника какая-то или еще что-то. В общем, как известно, отсутствие информации рождает тревогу, так и фейковая информация тоже рождает тревогу, а может быть, даже какую-то катастрофу. У многих сегодня представителей СМИ брали комментарии на этот счет. Например, Маргарита Симонян сказала нашей радиостанции, что такая мера, если она и будет, но она не должна приводить к манипуляциям. Я зачитаю. Во всех так называемых просвещенных и цивилизованных странах некоторое время назад начали бороться с фейками. Другое дело, что иногда это приводит к манипуляциям, когда борются, как водится, с инакомыслием. Даже я бы сказала, чаще всего к этому и приводят. Но если взять дистиллированную ситуацию, а мне хотелось бы, чтобы у нас в стране она была таковой, когда есть очевидное вранье, очевидная ложь и очевидная информация, будоражащая умы, которая является просто неправдой, конечно, с такой информацией нужно бороться. Я знаю примеры, когда фейки приводили к смертям. Это тоже серьезная совершенно история. Надо ли с этим бороться? Конечно, надо. Надо ли еще крепче следить, чтобы это не приводило к борьбе с инакомыслием? Безусловно. То есть мы должны какую-то грань найти. С одной стороны, фейки – это плохо. С другой стороны, хорошо бы, чтобы под личиной борьбы с фейками не получилось так, что у нас борьба с инакомыслием какая-то происходит. Высказывался также Дмитрий Киселев, который сказал, тут и, значит, камень бросает в огород телеграм-канал, говорит, очень много анонимных телеграм-каналов, и, в общем, говорит, я им стараюсь не доверять. То есть это как-то непонятно. В заборе написано то же самое. Примерно такую мысль доводит до нас Дмитрий Киселев, а я предлагаю вам проголосовать, товарищи, я предлагаю вам проголосовать по поводу того, кому вы верите больше, а может, вы вообще никому не верите. С вашей точки зрения и по вашим ощущениям, вы больше склонны доверять официальным СМИ, средствам массовой информации, официальным, официальным комментариям, официальной информации, которая выдается вам по центральным каналам, по радиостанциям и так далее, на радиостанциях, 134-21-35. Вы верите официальным СМИ, вас эта информация устраивает, вот действительно для вас это, ну, если не истина в последней инстанции, то, по крайней мере, у вас нет оснований не доверять тому, что вы слышите из официальных СМИ. 134-21-35. 134-21-36, ну, так как у нас Телеграм фактически стал таким альтернативным СМИ своего рода, то да, Телеграм 134-21-36, анонимный Телеграм-канал, вы подписаны, вы черпаете информацию оттуда, 134-21-36. Для вас это ресурс, для вас это ресурс убедительный, вы информацию берете оттуда, и вы этой информации доверяете. 134-21-36, 134-21-37, вы вообще никому не доверяете. 134-21-37, или вот как 711-й, верю соседям, например. Итак, 134-21-35, официальные СМИ, 134-21-36, телеграм-каналы, 134-21-37, никому не верите. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Борис Семенович, да. Валерий. Да.
Ну, во-первых, я хотел бы вам сказать, вы ведете чрезвычайно интеллигентно, уважительно свои передачи, поэтому сохраняйте, и все будет не хуже, чем у Карпова. Ну, так. А что касается информации, вы знаете, в принципе, мало кому верю. Ну, вот верил очень Доренко, но, к сожалению, его нет. А другие мало, скажем так, дают информации какой-то своей. Ну, а чужую информацию... Вот смотрите, как можно доверять нашей государственной информации? Вот то возьмите есть... дело Петрова и Баширова. Ну, ведь ясно было, что выманили англичане или американцы их туда и подставили.
Нет, ну смотрите, про Петрова и Баширова писали по-разному. Вот условно, есть интервью, которое они давали Маргарите Симонян, а есть, например, то, что про них писали телеграм-каналы различные. Вот вы бы кому больше доверили? Самому Петрову и Баширову, которые через RT рассказывали, что с ними происходило, или все-таки телеграм-каналы, которые про них писали?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, не читал телеграм-канал, вот должен признаться.
Но, по крайней мере, то, что они говорили, вам это доверие не вызывает.
Ну, это смешно. Ведь, ну, я, скажем так, не разведчик, не контрразведчик, но это даже мне понятно, что их подставили и очень умело это сделали. Почему не надо было признаться? Да, это наши ребята, но они поехали совершенно с другим заданием и так далее, и так далее. Ну, и всем было бы все ясно.
Понятно. Они
придумали какую-то смешную историю, ну, господи.
Против. Понятно. Ну, вы не поверили просто Петрову и Баширову как таково. Простите, у нас нет четвертого номера телефона. Я бы вам задала вопрос. То есть вы верите СМИ, вы верите телеграм-каналу, вы не верите никому, или вы верите Петрову и Баширову? Но у нас четвертого номера нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, еще не надо смотреть на фейки, достаточно посмотреть зомбоящик. Сразу становится ясно, что живем мы в зазеркале, говорит 008. Так, верю всякому зверю, говорит молодой патриот. Доверяю только бабушкам в очередях ЦИВИ, говорит. Официальные СМИ – это не объективная информация, говорит Алехин. Ну, это вы нас, Алехин, сваливаете в дискуссию по поводу монополии на правду определенную, да? Кто владеет информацией, владеет миром, вот это вот все известно. И есть определенная монополия на правду. 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Евгений, здравствуйте, деревенский парень.
Да, деревенский парень, слушаю вас.
Я вот, Борис Семенович, присоединяюсь, вам респект, уважение, все у вас получится. Чужие
спасибо.
Здесь не ходят, а мы
да.
поможем.
Да.
Так, это первое.
Хорошо.
Второе,
так.
Смотрите, вот как можно верить сразу с первых слов Симонян?
А что именно так?
Она вот в своих зомбоящиках там от всех вот, и вот еще даже фамилии не буду произносить, кого что? Произнесли.
Вот, вы им не верите?
Они говорят, я им не верю абсолютно.
Ни по каким вообще новостям вы им не верите? Или по каким-то определенным? Ну, потому что точно так же, Деревенский, ну, точно так же, они вступались за Голунова, точно так же говорили про Устинова, понимаете? То же самое, что было в Фейсбуке, например, которому вы верите.
Я вот с вами, вот почему-то я не знаю, я им не верю. Вот даже вот сейчас они говорят, они все говорят, там, загнивающий там Запад, там, Америка вся в долгах, а сейчас они говорят, надо от них учиться. Зачем?
А, я то есть вот слушаю, полицию, вот буду... позицию меняются,
я
да.
Я вот слушаю вас, вот, честно говорю, слушаю, говорит Москва,
так.
Также остался на растриге
так.
и на подъеме. Вот
Три. То есть вы верите и... вот он, спасибо большое, деревенский парень, вот оно что. Примирили позиции, вы деревенский парень, который говорит, что верит и официальным СМИ, к коим относится радиостанция «Говорит Москва», и телеграм-каналам тоже верит. Вот как получается. Видите, можно соблюдать баланс в этом, чему я непременно очень рада. Продолжается голосование 134-21-35. Вы верите официальным СМИ? 134-21-36. Вы верите анонимным телеграм-каналам? 134-21-37, вы не верите никому вообще. Так, Антон спрашивает, что с Владимиром? Владимир уволился, пока он взял паузу на месяц. Возможно, через месяц он, как сам говорил в своем эфире, вернется к разговору с нашим главным редактором Романом Бабаяном по вопросу, например, возобновления работы здесь у нас. Но пока вот такая ситуация. Владимир взял такую творческую паузу. Так, Владимиру Путину еще верю, говорит 711-й, про Баширова и Петрова смысл бы их показать, потому что все иностранные СМИ говорили, что их убили. Мартин Силин говорит, так, подъезжаю к квартире, потихонечку делаю пару кругов, чтобы не встретиться с соседкой, она выпаливает все, говорит 034-й. У вас свой рупор. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, кому верите вы или вообще никому не верите? И самое главное, вот где вот этот вот у вас датчик, скажем так, который срабатывает? Вот правда или неправда?
Я не верю точно всем государственным СМИ, абсолютно.
Почему?
Потому что там ложь на лжи, понимаете?
А почему? А как вы определяете, что это ложь?
Как? Смотрите, я самый простой пример.
Да.
Я был на митинге оппозиции.
И что?
Вот.
Так.
А посмотрел просто для интереса после митинга «Россия-24», по-моему, или «Россия-2», я не помню. И там говорят, что всем заплатили, все приезжие не москвичи, все там какую гадость только несли. Раньше я верил...
А вы думали, что это святые вашему... люди?
Не, не то что святые, но все, кто со мной были, все мои товарищи, я, все мы были абсолютно... то есть мы пошли туда сами, нам никто не платил, мы москвичи, понимаете? Mm-hmm.
Все, я поняла, да, спасибо. То есть вы сами потом... Вот, я спрашивала у вас, где вот этот самый датчик того, чтобы вы понимали, который срабатывает, правда или ложь. Сразу вспоминается игра «Правда или желание» детская. И вы говорите, что вы сами были на этом митинге, вам денег не платили, а потом увидели репортаж центрального телеканала, где сказали, что всем проплатили. Ну, правда, фраза «всем», я очень смеялась, что там была фраза «всем», потому что мы склонны с вами так эмоционально реагировать на что-то и сразу говорить, что всем заплатили или никому не заплатили, или еще что-то произошло. Гудошникову верю, говорит Анна Л. Так, еще кому же верят? Сначала заявляли, что по Голунову все ясно, в его квартире нарколаборатория, говорит мебель. Скоро так, факты у всех одинаковые, интерпретация разная, говорит Антон Захаров. В принципе, да, это к вопросу, как, а с какой стороны посмотреть на тот же самый митинг оппозиции? То есть, возможно, там и были люди, которые кого-то подстрекали. Но, с другой стороны, там, наверное, были люди и с чистыми намерениями, и со какими-то со светлыми устремлениями. То есть, здесь действительно на что делать акцент. 7373-948, я послушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Борис.
Здрасте. Москва. Да, Борис, слушаю вас.
Ну, в общем-то, наверное, отчасти повторю то, что сейчас было сказано вами. То есть, возьмем те же самые... То есть, правды нет, да? Что такое правда?
Вообще нет.
Понимание? Это то, что... Нет. Правда – это то, что укладывается в наше, конкретно ваше или конкретно мое, мироощущение, восприятие мира.
Так.
То есть, что мы склонны воспринимать правдой, что не склонны. То есть, взять те же митинги, да? Ведь лжи как таковой, геббельсовская, да, ее, в общем-то, ну, достаточно редко уже можно встретить где-то в СМИ, значит, и так далее. Идет просто одностороннее, значит, освещение информации. Вот. Лжи как таковой практически нет. Вы правильно поправили слушателя. Не говорили, что всем заплачено. Просто сказали, что заплачено. Он воспринял, что всем заплачено. Действительно, наверняка там были люди, которым заплатили, что они там были. А парень говорит, что никому там не платили. И это тоже наверняка неправда. Да? То есть это... То есть нужно просто лучше как можно больше источников информации. Вы знаете, мне отец, будучи убежденным коммунистом, когда мне было лет 15, наверное, соответственно, году так, в 85-м, отдал свой приемник ВЭФ-202 и наушники. И сказал, вечером смотришь программу «Время», а потом слушай все, что хочешь. Я слушал голоса. там, немецкую волну, а голос Америки.
А, ну понятно, ну это распространенная, вот, да, была.
И тем самым я пытался получить объективную информацию.
И вы сейчас так же делаете, то есть, условно, вы посмотрите программу «Время», а потом пойдете в телеграм-канал.
Не наши новости, а новости «Эхо Москвы», где те же самые, особенно политические факты, чуть по-другому.
Понятно, спасибо, да, принято, спасибо. То есть вы стараетесь критически подходить к этому вопросу, критически мыслить и, соответственно, искать где-то вот, что правда она где-то действительно посередине. Так, еще кто-то говорит, наверняка оплатили, тогда доказательства. Распятый мальчик, Вадя сразу 420-й вспоминает знаменитую историю с распятым мальчиком. Так, Ипатий говорит, верю Евгении. Боже мой, спасибо, Ипатий, но это как-то очень обязывает, честно говоря. Так, встречаешь москвича, спрашиваешь, где живете, в Москве, а он отвечает, в Химках, кому верить, говорит. Григорий из СПБ, это действительно так, так хочется, знаете, сказать, как будто в Москве, но на самом деле нет, Химки, что ж тут поделаешь. Давайте на время информационного выпуска расстанемся, потом обязательно продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в столице. Это программа «Отбой». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, товарищи. И несколько ваших сообщений зачитаю, чтобы завершить тему по поводу фейк-ньюс. Все федеральные СМИ, это маркетинг правительства, работают они на главный электорат власти. Информация подается только с удобного для власти ракурса. Никакой объективности нет. 775-й. Ну вот интересно, смотрите, я сразу думаю про Соединенные Штаты Америки, где есть вот два таких примера ярких. Это есть CNN, который работает против Трампа, и есть Fox News, который работает на Трампа. И вот одну и ту же информацию они могут подавать совершенно однобоко, например. Но с позиции за Трампа и с позиции против Трампа. Ну, то есть, как бы, чем принципиально это отличается? Кто, как говорится, девушку танцует, кто за девушку платит, тот девушку и танцует. С другой стороны, у нас так сложилось, видимо, что у нас есть вот официальные СМИ и такой альтернативная площадка, это телеграм-каналы, действительно, которые фактически стали такими альтернативными СМИ, альтернативные мнения какие-то, еще что-то. С другой стороны, мы не должны исключать, что там очень много домыслов и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас в век вот этой информационного профицита, информационного пресыщения, основная задача, ну, простите, как это, не чревоугодничай, есть одна из заповедей, вот здесь тоже не чревоугодничай, то есть не переедай, а, соответственно, нужно выбирать просто больше, тщательней, и все, и тогда, возможно, до чего-то докопаться. А пока нет, других вариантов не существует. Есть действительно официальные СМИ. Что у нас получилось? 27% как раз доверяют официальным СМИ, 42% анонимным телеграм-каналам, а 31% вообще сказали, никому не доверяем. Просто никому не доверяем, может быть, сами себе доверяем, а может быть, даже и себе не доверяем. Так, еще, как верить телевизору, который нам рассказывает про плоскую землю, масонов, рептилоидов, Нибиру, причем по-серьезному, Виталий Фили. Ну, знаете как, можно говорить, ну, разные точки зрения существуют. Я вот так политкорректно отвечу. Поэтому зачем вы верите всему тому, что вам показывают по телевизору, например? Вы же не верите всему тому, что вам соседка говорит. Или в очереди где-нибудь в поликлинике. Вы же тоже наверняка этому не верите. Поэтому не надо ничему верить. Надо просто анализировать, смотреть, наблюдать и анализировать. Но верить не надо. Зачем? Так. Еще. Рейган назвался империей зла, думаю, РФ империя лжи, теперь говорит 383-й. Но мы же живем в эпоху постправды. Это же уже очень многие признали. Мы живем действительно в эпоху постправды. И чем больше у нас средств донесения информации, тем сложнее в этой информации теперь разбираться. Один из самых ярких примеров – это история с вот этой псевдонарколабораторией в журналиста Голунова, когда потом в итоге отказались в пресс-службе, что говорит, что мы перепутали фотографии. Вот. Ну, перепутали и перепутали. Будем считать так, что перепутали. Поэтому в итоге нужно просто... А, постирония еще. Это эпоха постирония, говорит Виталий Филин. Ну, смотрите, постирония, постправда. В любом случае разбираться становится все сложнее. Вот этого еще интересней.
Отбой.
Был большое интервью Сергея Шойгу на выходных. И очень зацепила тема по поводу призыва обязательного призыва в армию, который он допустил. Он говорит, подобное развитие событий в принципе возможно, но сам он не считает такое решение правильным. Он говорит, абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. Другое дело какое. Сейчас, кстати, и осенний призыв начинается, поэтому, в общем, обсуждение в тему. Министр поясняет, что помимо действующих военнослужащих профессионалов, в любом государстве должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которых при наличии угрозы начала войны можно быстро армию усилить. Здесь сразу у меня, как у человека невоенного, безусловно, возникает вопрос, а можно ли вот этими вот мальчиками 18-летними действительно что-то усилить и очень быстро? И чему они действительно за год могут научиться? Потому что сразу же, ну, простите, вспоминается чеченская кампания. Все эти маленькие мальчики, которые только-только вышли из-под родительского крыла, которых отправляли в мясорубку фактически. Усилили? Очень большой вопрос. Вот этими мальчиками-срочниками. С другой стороны, существует социальная функция призыва в армию. Иногда это действительно, если речь идет о какой-то глубинке, единственный способ мальчика вырваться из какой-то нищеты, посмотреть, что происходит, а, возможно, как раз и остаться, и потом уже идти на контрактную армию, то есть профессионально заниматься. То есть это какая-то ступень. Вот давайте поговорим с вами о ценности призывников и о ценности призыва, то есть срочной службы. Она какова с вашей точки зрения? Потому что Сергей Кужугетович Шойгу говорит, что, может быть, мы допустим какой-то обязательный призыв, но от мобилизационного вот этой структуры мы отказываться не можем. То есть какой-то процент срочников у нас все равно должен. Но раньше служили 2 года, теперь служат год. С другой стороны, очень много денег вкладывается в профессиональную армию, потому что нужно соответствовать, быть выше, или наравне с профессиональной армией наших партнеров, оппонентов, называйте их как хотите. Но в любом случае существует в армии, существует у армии социальная функция в том числе. Какая-то часть идет в офицеры, какая-то часть идет в солдаты. 7373-948, телефон прямого эфира. Меня интересует ваша точка зрения по поводу ценности призывников и ценности призыва, и вот этой социальной функции именно призывной армии. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей зовут.
Да, Андрей.
Имел отношение, собственно, к армии. Вот,
в смысле, вы были срочником или вы были контрактником?
Я был офицером. Ага. Вот, ну, значит, смотрите, касаемо вот моб-ресурса, да, все правильно говорит кто наш министр обороны, да, это сказал, что должен быть моб-ресурс страны в любом случае.
Да.
Вот, и касаемо года службы, ну, вот сегодня с утра тоже эта тема обсуждалась. Угу. Тебя, значит, что хочу сказать. Ну, сейчас служил в те времена, когда у нас срочная служба была 2 года, вот. Ну и по сути, по своей, на самом деле, первый год службы, да, у призывников, это полгода учебка, так называемая,
да.
То есть, да, там, то есть как раз где обучают военные учетной специальности какой-то, да, ну и первые полгода службы, это вторые полгода, опять же, службы это было назвать тяжело, угу. Когда непосредственно в части служил солдат, ну и был, по сути, по своим, своей, так скажем, духом. Вот. А последний, собственно, последний год, опять же, служба это было назвать тяжело, потому что черпаком, да, там, и опять же, дембелем. Вот, то есть уже не служил, можно сказать. Поэтому, на самом деле, год, который есть сейчас, я считаю, он оптимальный абсолютно. Вот. И вот вы приводили пример относительно чеченской кампании, да, все-таки, наверное, было бы несколько некорректно сравнивать армию того времени нашу и армию, которая сейчас. Ну, честно вам скажу, это, ну, несколько, две разных...
Ну, то есть, условно, армии. Призывники, подождите, призывники, получается, 93-го, 5-го года, это совершенно другие призывники, нежели призывники 2018 года.
Это первое, да, и сами условия службы тоже иные. И никто сейчас, на самом деле, если будет, ну, вот проводится у нас там до сих пор все равно есть контртеррористические операции, да, угу. Ну и, как вы видите, никто на такие сейчас операции, никаких призывников,
соответственно... На контртеррористические, конечно, поэтому сразу же...
Не будет.
Да, ну вот, как
раз... Это нужно для чего? Это нужно для того, что если вдруг, не дай бог, все-таки произойдет какой-либо вооруженный конфликт, то есть, да, кто-то вдруг осмелится напасть там на нас, да, вот, у нас должен быть моб-ресурс. Люди, которые хотя бы умеют держать в руках оружие, да, понимают команды, как их нужно, эти команды, выполнять и прочее. Более того, тот же самый офицерский состав у нас тоже призывается, так скажем, вот на сборы с определенной периодичностью для того, чтобы вот не забывать.
Держать
скажем,
держаться в форме. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. Но офицеры - это уже люди, которые сознательно, в общем-то, пошли туда. И я про контрактную армию, она же у нас особняком стоит, контрактная армия. То есть это люди, которые сознательно идут защищать родину за деньги, действительно. Они в этом видят свое призвание, соответственно, это действительно статус. Это действительно очень часто единственный способ выбраться как-то из нищеты, найти какую-то работу. Хорошо, любой городок маленький взять, где существует какая-то войсковая часть, где существует какой-то флот или еще что-то, где там базируются. Действительно, это способ каким-то образом вырваться на другую ступеньку по социальной лестнице, продвинуться. А что делать с срочниками? Вот Сергей Шойгу еще говорит, что у тех, кто проходит службу по призыву, формируется ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет. Можно здесь спорить с Сергеем Кожугетовичем? Или спорить с Сергеем Кожугетовичем не нужно? Потому что с другой... Ну, в контракт люди идут действительно, потому что они получают квартиру, у них льготная ипотека, у них там пенсия ранняя какая-то, еще какие-то льготы. Ну, то есть люди на это идут сознательно. А вот этим вот мальчикам 18-летним, которые пришли, они из учебки выбираются, на моей памяти это было, потому что дом у меня был недалеко от учебной части военной. Они выбирались в магазин и покупали там пепси-колу с вафлями, потому что им сладкого не хватало. И это было, с одной стороны, очень трогательно. Мальчики в полном обмундировании пришли, ну, просто они были дежурными, пришли в магазин к продавщице, она им выдавала вафли и пепси-колу. И вот эти вот мальчики наперевес с фляжками, видимо, там в портянках были, не знаю. Ну, как, ну, это вот трогательно смотрелось, правда, трогательно. С другой стороны, профит какой-то от этого существует или нет? Так, смысл срочников в том, что отслужившие срочники могут быть призваны повторно при военном положении. Гагуга говорит... Так, офицеры еще, ребята, после военной кафедры в ВУЗе. Анна Зара, офицеры-запасники, это те, у кого в институте была военная кафедра. Резерв военнослужащих, это технология от кайзеровской Германии, которая таким образом почти выиграла Первую мировую. В наше время надо возвращаться к рекрутам профессиональной армии. То есть сейчас технологии в военном деле ушли настолько далеко, что сейчас, ну, сложно себе представить, что кто-то действительно будет вот пехота такая... как это правильно называется, я боюсь в терминах ошибиться, ну, то есть друг на друга не пойдут вот так вот, а будут уже, воюют с помощью высокотехнологичного оружия. 7373948, самолетов, вертолетов, каких-то танков, еще что-то. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Георгий.
Да, Георгий.
У меня старший сын отслужил в РСН в Гагаре, а второй старший сын откосил от армии. Так. Я абсолютно не осуждаю, потому что сам я старше 15 запаса, и в советское время я готов был идти защищать родину.
То есть у вас было именно, подождите, у вас было именно, что вот этот вот патриотизм, вот вы идете родину защищать.
Да, да, да. А сейчас кого защищать?
Семью свою.
Семью свою. Путинских друзей олигархов или защищать...
Нет, ну а подождите, а вы, если бы вот тогда была война, вы бы пошли за кого? То есть вы считаете, что пришли прям за Сталина?
За родину. Нет, тогда бы я пошел бы за родину, а сейчас
за семью?
Не осуждаю второго сына, потому что я не вижу сейчас смысла защищать.
А, вам нужны, я поняла, вам нужен великий смысл, но, честно говоря, я допускаю, конечно, что шли воевать за родину, за Сталина и так далее, но прежде всего шли воевать, шли защищать свою семью, поэтому в любом случае то же самое, хотя армия призвана защищать государство от внешней угрозы, основная функция армии. Но сейчас, или вам нужны действительно вот эти вот великие идеи? Значит, мы понимаем, что в советской армии прекрасно работала идеология, поэтому вы были уверены, что вы, в случае что, вы пойдете именно родину защищать и вкладываете в это все и семью, и Сталин, или кто там, Брежнев был, например. То есть вы за это пошли бы воевать. А сейчас, это тоже большой вопрос, но люди же идут Вы считаете, что люди идут даже в контрактную армию только ради денег? Ну, не такие уж и большие деньги. Так, срочная служба в армии входит в трудовой стаж, хотя какой стаж 18-летнему пацану Шмулик Куперман? Честно, я не знаю, Шмулик. Вот не могу вам ничего сказать. С другой стороны, иногда, если мы рассуждаем с вами о социальной функции призыва, то есть социальной функции вот этой обязательной срочной армии, ведь это 18-летние мальчики. Пик пубертатного возраста пройден уже вроде бы, но, с другой стороны, в голове еще немножечко сумбур. И поэтому, чтобы мальчика в какие-то жесткие рамки в какой-то момент взять, указать ему эти рамки, может быть, ему действительно год нужна муштра. Может быть, в этом еще смысл срочной армии, чтобы мальчика вот этого 18-летнего каким-то образом обуздать. Если вдруг он какой-то необузданный. 7373-948, телефон прямого эфира. Говорим именно о социальной функции и ценности призыва в армию. Здравствуйте. Обязательная служба.
Дмитрий, меня
зовут. Да, Дмитрий, слушаю вас.
Значит, смотрите, ну, касаемо того, зачем нам призывная армия, да? Про то, что мы готовим специалистов, когда случится война, мне кажется, это, ну, чуть-чуть мы кривим душой. Мы готовим не специалистов, а как бы пушечное мясо. То есть мы учим, безусловно, подчиняться, и практически не даем никаких знаний военного дела.
Да, то есть, ну, в смысле, не успеваем или действительно не даем?
Ну, вот я не знаю, как сейчас, я служил в 2001-2003 годах.
Так.
Да? Значит, там стрелял 10 раз, ну, это я уже много говорил, да? Угу. И в основном мы шаровали на плацу. Там хозяйственные работы, там что-то. То есть как такового военного дела мы не получали. Это раз, да?
Так.
А два, смотрите, если нам надо учить специалиста, чтобы он как бы военное дело знал, да, то не обязательно его сажать в казарму на год даже. А он может там приходить там по воскресеньям, да, в военкомат и учить это дело.
И что? Да, ну, мне кажется, все равно... А подождите, но ведь задача военного руководства в том числе, чтобы вот эта вот огромная масса людей в случае чего была какой-то управляемой. И вот научить эту массу людей каким-то образом слушаться, подчиняться, выполнять команды. Ну, а то это раздрай какой-то, это как факультатив получается. Знаете, есть кружок бисероплетения, а это кружок военного дела. Ну, как-то так. Нет?
Да, ну, так и есть. То есть, если мы готовим как бы специалиста военного, да, это, ну, ничем не отличается там от подготовки там шоферов, да, или пилотов. То есть, как бы человек готовится, изучает сначала теорию, потом у него практика.
Так.
Да, в армию, когда мы приводим, сажаем человека в казарму, да, то, ну, во-первых, там как бы это давление психологическое сразу начинается, да. Во-вторых, ну, я не считаю, что...
А вы думаете, что у армейца должна быть зона комфорта? Или что?
Нет, понимаете, есть, да, грубо говоря, там у нас там учебка, да, или что-то, где людей там муштруют, вот как вы говорите, именно муштра, да, там...
Ну, строим ходить, да, строим ходить, песни кричать.
Но 2-то года зачем, или сейчас год зачем это делать? То есть, ну, смысл мой в том, что... Как бы мы, если хотим учить людей, да, то их надо учить по-другому. А если мы как бы призываем людей, и они служат не на будущее, а вот сейчас, вот, да, то есть там прям сидят на кнопке или там ведут БТР, там где-то воевать, да, то, ну, это да. Но если на будущее, то надо учить по-другому чуть-чуть.
Надо учить по-другому, но это тогда мы все равно с вами приходим к контрактной армии, что, в принципе, срочная армия не нужна. С другой стороны, возможно, я предположу, что многие мальчики, которые, например, не хотели идти в армию, но не откосили от армии, попали в армию, и там что-то произошло, и они решили связать свою жизнь с армией, уже профессиональной. Может быть, в этом тоже есть функция, то есть добровольно, принудительно показать, что там, и тут у мальчика что-то включается. Он думал, господи, я же думал, кем стать. А на самом деле, так вот оно все, там, что там, ВКС, РВСН, танковые войска. Вот чем я хочу заниматься на самом деле. Еще ни одна армия не выиграла ни одну войну без идей, рассчитывая только на низких военных спецов. Николай из Люберец говорит, для меня современная армия уже давно как аппендикс, орган, который атрофировался, говорит 877-й. А вы изнутри знаете армию 877-й? Или вы говорите про идею именно призывной армии, вот этой вот, когда обязательно, там, с каких лет вас начинают. С 18 до 27 вас начинают ждать в военкомате, да, вы все ходите вокруг да около, обходите стороной этот военкомат, никаким образом туда заходить не хотите. В Швейцарии вроде так и проходит служба постоянно, Елена Сергеевна говорит, ну уж мы с вами в Израиле можем вспомнить, где Елена Сергеевна, женщины тоже служат в этой армии. Так, у меня не спрашивай, родители после 10 класса дали пендали и отправили в военное училище. Спасибо им большое, говорит 034-й, 955-й. Вас видно? Почему вас не видно? Много очень сообщений, просто мою, могу что-то пропустить. 276-й Анна говорит, защищают отечество, а не Сталина и детей олигархов. Защищают отечество, действительно, конечно. Это к вопросу о том, что слушатель позвонил и сказал, вот тогда-то, в советское время, я готов был родину защищать, а сейчас уже и не знаю, кого защищать. Дайте кому-то, это не очень, не хочу его защищать. Вот того, может быть, дай посмотрим. Ну, действительно, отечество защищает. Кто-то тут хорошее. Вот, 333-й. Чтобы семью защищать, нужно ружье дома и все. Так 333-й. Армия нужна для того, чтобы... А, Максим, да. Вы представились. Армия же нужна для того, чтобы не допустить, чтобы к вам вплотную подошел тот самый враг, и вы уже его встретили с ружьем у своего двора. Или как? Сразу вот, ну как это, последний рубеж, дальше Москва, вот это вспоминается. Надо было пустить, что ли, и там пусть расправлялись? Ну нет, нет, конечно, нет. Давайте сейчас прервемся, у нас будет реклама, потом новости, а потом обязательно продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в столице. Это программа «Отбой». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, товарищи или господа, как вам больше нравится. Несколько сообщений от наших слушателей, от вас точнее, по предыдущей теме. Так, Николай говорит, система образования не позволяет срочников просто допускать до вооружения. Контрактник – это как временщик, а контрактник-иностранец – это никакой не защитник Отечества. Так, а об иностранцах-то как раз речь не идет. Учить надо в специализированных классах историю с разбором военных операций, оружия, изучать спецтехнику, средства связи и так далее. Муштра – это как факультатив, говорит Коман. Ну, мне кажется, это возможно, вот эти специализированные классы – это просто военный университет или военные кафедры хотя бы. 775-й говорит, возможно, эффективная тратить деньги не на содержание десятков миллионов срочников, а на меньшее количество контрактников. Ну, не знаю по поводу меньшего количества контрактников, если бы так было, может быть, и другие армии мира, где денег много, действительно, они бы переходили вот на такую форму, если бы считали ее высокоэффективный. Так, Сергей Васильевич, армия – это коллектив, большой коллектив вооруженных людей, поэтому основное, чему учат молодого человека в армии, это не владение оружием или техникой, а воинской дисциплине и беспрекословному выполнению приказов, а все остальное вторично. Но не, я, конечно, не армейский человек, Сергей Васильевич, я в этом отношении даже не пытаюсь с кем-то тягаться, но мне кажется, что важен не только коллектив, а чтобы люди еще умели управляться с оружием, управлять танком, запускать ракеты, например, ну что-то такое делать, а не просто... Дисциплина, безусловно, это в основе всего, ну а все остальное, я бы не сказал, что все-таки это вторично, хотя вы как военный человек и в прошлом, и в настоящем, вам, наверное, виднее, безусловно. Продолжая военную тему, но исторический... У нас ретроспективная такая получается сейчас тема. МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова-Риббентропа, вынужденным шагом. Запись ведомства выложена была на странице ВКонтакте. В министерстве подчеркнули, что СССР никогда не был союзником Германии, но договор о ненападении позволил отсрочить начало войны почти на 2 года, и это время советская власть использовала для укрепления обороноспособности страны, отметили в МИДе. Помимо этого, заключение пакта позволило отодвинуть военные действия на более выгодные для СССР рубежи, что спасло сотни тысяч людей. А мы предполагаем, можно предположить, что вот МИД выпустил вот этот пост, опубликовал пост ВКонтакте МИД России, после того, как Европарламент принял резолюцию об осуждении пакта Молотова-Риббентропа. И в ней подчеркивалось, что война была развязана не только Германией, но и Советским Союзом. А принятый документ также призывает Европейскую комиссию решительно реагировать на любые попытки отрицания этих фактов. Резолюция была подготовлена по инициативе кого бы вы думали, Литвы, при поддержке польских евродепутатов. И вот у нас получается с вами таким образом ответ МИДа Российской Федерации, некоторое разъяснение, что это был вынужденный шаг, потому что это позволило мобилизовать промышленность, мобилизовать людей. Ну, действительно, если ты имеешь в перспективе неизбежное столкновение, хотя некоторые люди считают, что все-таки пакт Молотова-Риббентропа заключал Советский Союз с тем расчетом, что якобы это была гарантия почему-то не нападения, хотя все-таки превалирует другая точка зрения, что это была история вынужденная. Ну, то есть, если ты имеешь дело с жуликом, то нужно заключить с жуликом какой-то договор, чтобы хотя бы выгодать для себя время и место для маневра. 7373-948, это телефон прямого эфира. Вы принимаете, товарищи, точку зрения МИДа? Ну, то есть, для вас действительно все становится предельно ясно. МИД России называет заключение договора о ненападении между Советским Союзом и Германией вынужденным шагом. И это спасло сотни тысяч людей, то есть если бы не было этого договора, все бы началось гораздо раньше, и жертв было бы еще больше, хотя и так, жертв чудовищное число. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, 7373-948, 877 говорит, это лаконичный ответ супостату, молодцы. С одной стороны, пакт поощрял амбиции Гитлера, но более цинично поступила Великобритания, которая по договору должна была вступиться за Польшу против Германии, говорит Михаил. Ну, тут про Мюнхенский сговор, конечно, тоже и 1938 года можно вспомнить обо всем. 7373-948, декларация, да, между Германией и Великобританией, не нападение. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Михаил. Здрасте.
Да, Михаил.
В мое время Молотов, уже будучи на пенсии, проронил такую фразу.
Какую?
Царское правительство нахапало земель, а мы потом со Сталином все это расхлебывали. Вот. То, что касается вот этого договора, вот, ну, все прекрасно знают, если бы не было этой территории, немцы были под Москвой, уже бы в августе.
Вы имеете в виду, если бы не было маневра вот этого, да, в 1939 году?
Да, совершенно верно.
То есть это был все равно, это был маневр.
Сколько крепость держалась одна.
Угу. Да, спасибо. Спасибо большое. То есть вы считаете, что это действительно было, был расчет, был, была такая, был поступок, который отвечает нормам дипломатии, и в итоге Советский Союз просто выгадал время. 7373-948. Потому что, как мы знаем, звучит очень много тоже мнений, в числе которых, что это была просто ошибка, пакт Молотова-Риббентропа. Но тогда, хорошо, если бы не было его, то что бы было бы тогда? Хотя история, как мы знаем, не имеет сослагательного наклонения. Пусть Литва вернет Вильнюс Польше, если они такие хорошие, говорит Анна. Анна, ну что вы такое говорите, боже мой? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Всегда хорошо пнуть умершего льва, чем, как выясняется, видимо, и занимается Литва. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Михаил Москва.
Да, Михаил, слушаю вас.
Собственно говоря, мы же последними из ведущих европейских стран заключили этот договор.
Угу.
И в нем, в том числе в секретных протоколах, когда вот разделили сферы влияния, Сталин же предлагал Финляндии там поменяться землями, и Финляндия не захотела. У нас была гарантия, что мы, когда пойдем войной на Финляндию, скажем так, Гитлер за нее не вступит. И угу. Если бы вот та война с Финляндией, она же была нужна прежде всего для чего? Там финны могли из легких пушек Ленинград обстреливать. Мы отодвинули границу достаточно далеко.
Чтобы не там, дотягивали снаряды.
То есть действительно, плюс передышка, понимаете, значит, очень сильно отставала советская военная техника 30-х годов. То есть современные, которые пошли, и самолеты, и танки, они пошли в основном уже 38-й, 39-й, даже позже. И не успели перевооружить. Если бы не было этого договора, Германия напала раньше. Нас, тут вопрос не даже в жертвах, нас бы разбили. Мы бы не смогли противостоять.
Понятно, спасибо. Да, что? Что еще хотели сказать?
Ну, еще же после заключения, тем не менее, этого пакта, угу. Правительство, наши же понимали, что война будет. И на Урале, в других местах были спешно оборудованы площадки, то есть наши эти два года готовились к переброске, понимая, что будет, заводов. То есть когда вот эвакуировали заводы туда уже, на Урал и за Урал, они приезжали не в пустое поле, а на готовые места, где мы...
Да, это было, действительно. Но да. была еще одна проблема. Была проблема, при том, что пакт в 1939 году был заключен, но была проблема, которую, видимо, спешно решали, еще выгодав вот это время, и это реабилитация и выпуск, в том числе офицерского состава, который так или иначе попал под репрессии. Если я не ошибаюсь, 7373-948, телефон прямого эфира. То есть проблемы были, и нужно было выгадать время, действительно, чтобы каким-то образом попробовать выстроить линию защиты. Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, да я вообще по этому поводу высказываюсь.
Ага.
Вот так какая бедная Польша. Вот собрался где-то там свет юных Василис по одним и премудростями, а?
Угу.
Никто не забыл, как Пилсудский... Маршал, рассказывал, у меня есть мечта.
Вы про пакт Пилсудского Гитлера, в смысле, между Германией и Польшей?
И это первый, кто заключил пакт, тот же пакт, тот же договор, был Пилсудский.
А вот Польша-то как раз и думала, что не нападут, а не Советский Союз
Польша
думал.
Польша сама хотела напасть. Не зря Пилсудский вам говорил, что у меня есть мечта дойти до Москвы и на Кремлевской стене написать, здесь говорить по-русски запрещено. Это не я выдумала, это он здесь, мемуары Пилсудского, они, кстати, на русский переведены, могут почитать заинтересующиеся. А чего никто не вспоминает Словакии-то? Ведь 1 сентября 1939 года вместе с немецкой армией на территорию Польши вошел 50-тысячный словацкий корпус.
Да. Это но то, там еще и Мюнхенский сговор никто как раз в отношении Чехословакии не вспоминает.
Не вспоминают. Они не вспоминают о конференции в Виане в 1938 году, когда практически Гитлера евреев сдали. Тут хоть часть евреев спасли, которые жили на тех территориях, которые присоединил Советский Союз.
Угу.
Чего же никто не вспоминает, что правительство Польши после того, как началась вся эта заварушка, войну-то Советскому Союзу не объявляло. Чего же никто не вспоминает речь лорда Галифакса в парламенте Великобритании, в том же 1939 году Россия имела право занять эти территории, это линия Керзона.
Эх, нет, нет, Анна, вас на Польшу и на Литву заодно.
А я в нее не езжу.
Я поняла.
В советские времена не ездила, а сейчас не езжу чуть
более. По идеологическим соображениям не ездила?
Ага, я сорваться боюсь.
Все понятно. Спасибо большое, Анна, спасибо. Со стороны Европарламента это лицемерие чистой воды. Еще с 1933 года государства Европы начали заключать договоры, а в развязывании виноват Советский Союз, говорит Антон. Антон, ну вы точно так же можете вспомнить недавнее заявление Софии. Не так давно были заявления, кого же там еще, по-моему, Бориса Джонсона тоже по поводу Красной Армии, которая, в общем-то, должна была освободить и все, и оставить все как есть. А вот она свое влияние, Советский Союз, точнее, свое влияние, распространил на те территории. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Питер Пен говорит, Пилсудский, конечно, тот еще, но это не делает Сталина человеком, говорит Питер Пен. Так речь идет о договоре, Питер Пен. Мы сейчас не рассматриваем кровавый, не кровавый и так далее. Это отдельная история, которая будет тянуться еще лет 100, я думаю. В данном случае речь идет исключительно о том, считает ли этот договор... пакт Молотова-Риббентропа ошибкой или все-таки документом, который отвечает нормам дипломатии, с помощью которого, как говорит российский МИД, отсрочили момент нападения, тем самым перевели промышленность вглубь страны, линию защиты выстроили и так далее. 7373-948, это телефон прямого эфира. 373 призывает меня не пропагандировать. 373, только вопросы задаю исключительно, только вопросы задаю. Сталин визжал от восторга, что, заключив договор, он обманул Париж и Лондон, но на самом деле дал Гитлеру укрепить потенциал почти в два раза, говорит Михаил. Так и Советский Союз не стоял на месте, 493-й. Ведь заключая такой договор, прекрасно, если следовать линии, которые сейчас двигает Министерство иностранных дел, заключая этот договор, прекрасно понимали, что время для маневра есть и у той стороны, и у этой стороны. Поэтому договор заключался, скажем так, он заключался, с другой стороны выполнялся, он не выполнялся, это другое дело, как сейчас с Минскими соглашениями. Вот они есть, пожалуйста, выполняйте, товарищ. Ну, ничего не движется, никуда ничего не движется. С другой стороны, у сторон есть, простите за тавтологию, время для маневра. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Кто? Что вы? Кто вы?
Меня Алексей зовут.
Да, Алексей, я слушаю вас.
Вот смотрите, вот на момент заключения договора, да,
угу.
хоть один выстрел прозвучал в Европе? Ну, на, ну, я имею в виду, Вторая мировая война уже началась?
Напомните. Вы имеете в виду, когда договор о ненападении был заключен?
Ну да, когда, ну, ну да, вот на тот момент, когда вот непосредственно был, заключали договор. Как,
ну, ну вы к чему ведете-то, к чему ведете?
Я веду к тому, что на тот момент, когда заключали договор с Гитлером, Гитлер был не менее рукопожатным лидером Европы, чем Черчилль.
И что, следовательно?
А поэтому, следовательно, СССР...
То есть вы считаете, сейчас... что действительно, если заключили договор, поверили, что Германия никогда не нападет на Советский Союз, или что?
Да нет, просто дело-то в том, что на момент заключения договора Гитлер не был там. Там еще не было Освенцима, Холокоста, Хатыни и прочего всего. Там еще не было ничего. Сталин заключал договор с обычным лидером Европы.
Ну, очень сомневаюсь, что он заключал договор с обычным лидером Европы. А что касается лагерей, если почитать какую-то литературу, то можно сделать вывод, что и в том числе долгое время скрывали эти самые лагеря, скрывали. Хотя те же самые чистки уже начинались. В учебниках истории СССР все так и излагалось, а потом стали пересматривать историю России, говорит Лешек, или Лешек, простите, не знаю, как правильно. Позорен и договор, особенно секретный протокол, от которого не знали, как отмазаться, и денонсировали его в 89-м году. Так, в 2009 году Мебель говорит, Путин назвал договор позором, теперь МИД призывает им гордиться, мы сами не знаем, чего хотим, чего уж удивляться позиции Европы. Вы понимаете, очень странно думать спустя 80 лет, гордиться документом или не гордиться документом. Были такие условия, были другие люди, были такие обстоятельства. Гордиться, не гордиться, мне кажется, вот гордиться победой Красной Армии над нацистской Германией, да, гордиться, конечно. Гордиться ли документами конкретными, ну, не знаю, такие условия были, в такие условия были поставлены. Просто мы же не понимаем, мы можем только предполагать, что могло бы произойти, если бы этого пакта не было. Но вот пакт есть. Теперь его, соответственно, пытаются объяснить как с той стороны, так и с этой стороны. Причем выступает в Европарламенте инициатором вот этой резолюции стала Литва при поддержке польских евродепутатов. Понимаете, не Германия, не Франция, не какие-то еще государства, не Италия, а Литва и Польша. Это уже о многом говорит, я думаю. Королевская династия Англии была в тесных отношениях с Гитлером, говорит Антон. Так, 7373948, давайте еще, кого послушать, давайте, кого? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаю. Алло, здрасте.
Алло. Ой,
да.
Добрый вечер.
Ой, здрасте, Олег.
Не нужно забывать, что есть книга Германа Раушинга, друга Гитлера, предвоенного.
И что там?
Меня подняли только еврейские банкиры Америки и Англии. Без них бы я ничего не сделал.
Еврейские банкиры Англии, Германии, да, спасибо. Это был Олег. 7373948, Михаил. Боже мой, я ждала вас, Михаил, здравствуйте.
Ох, Евгения, как мне вас жалко.
Что это?
Это мешанина, которую мы слышим. Гитлер и с этим пактом дошел до Москвы за полтора месяца. И 2,5 миллиона наших, ни в чем не повинных красноармейцев, были убиты и пленены к сентябрю.
А что надо было делать? Что надо было делать?
Да. Скажите, пожалуйста, освободительный поход, это 27 сентября. Кто передавал польские к востоку от линии Керзона польские селения, передавал командованию Красной Армии? Вермахт. Эти поселения, эти города были уже взяты. Это постыднейшее, отвратительнейшее явление советской, русской...
Нет, подождите, а постыднейшее в смысле? Оно почему постыднейшее? Потому что Польшу разделили или что?
Да потому что Гитлер заключал этот пакт, он обманул Сталина, потому что если бы он его не заключил, обманул Сталин, Гитлер бы не мог начать войну 1 сентября. Вестерплятты не произошло бы. Сталин расстреляны были четверо наших агентов, которые называли точную дату начала войны. Этот дурак Сталин больной верил, извините, в то, что Гитлер его не предаст. Кадры, посмотрите кадры, натуральные кадры. 22 июня 41 года через границу, через Брест идут вагоны немецкому народу, немецким друзьям от Советского Союза, зерно, дизель, уголь, они уже атаковали наши границы, а эти идиоты посылали им полные вагоны, полные поезда.
Иными словами, Михаил, иными словами, что договор — это ошибка все-таки, вы считаете?
Ну, смотрите, договор был факт заключен, секретный протокол — это вообще позор. Значит, действительно, Путин сказал, что это был позор, Горбачев отнекивался, их прятали. Смотрите, в любом случае Гитлер укрепился, зная, что Сталин будет сидеть, репрессии продолжались.
Подождите, Михаил, а что, хорошо, да, допустим, укреплялись, но если мы следуем линии МИДа, который говорит, это позволило перевооружиться, отсрочить Гитлер, начало войны.
Гитлер укреплялся, он не напал бы на Польшу, если бы Сталин не заключил этот пакт. Но посмотрите, что произошло потом. Через 2 года. Uh-huh. Что произошло? Гитлер так же легко дошел до Москвы, потому что Сталин ничего не укреплял. У нас деревянные винтовки были 22 июня 41-го. Он продолжал репрессии. Понимаете? И то, что он расстрелял командующего 5-й армии, это смешно говорить, что он что-то... Он проиграл. 10 дней он молчал. Понимаете, Молотов обращался к народу. 10 лет. И когда все с Микояном приехали на его дачу, это же конкретные, четкие сведения. Он вышел к ним... Извините, на скошенных ногах, когда им сказали, Коба, что делать, он говорил...
Михаил, вам Константин...
Не арестовывать!
Михаил!
Арестовывать,
Михаил, понимаешь? Умоляю, Михаил, пожалуйста, послушайте меня. Константин говорит, иными словами, вы что, предлагали бы помирить за Польшу на 2 года раньше? Вот так, если грубо.
Да не начал бы этот Гитлер войны, потому
что... Да началась бы она в любом случае.
Нет, тогда бы он ее не начал.
А когда бы он ее начал?
Смирить, он обманул. Сталин проиграл Гитлеру начальный период. Да, мы выиграли войну. Но 2.5-3 миллиона за 2 месяца он дошел до Москвы. Сталин верил, что это его верный союзник и никогда...
Спасибо. Спасибо, Михаил. Да, принято. Все, Михаил, принято. Спасибо. Но с другой стороны, хорошо, не заключил бы этот договор. И все бы были в таком неведении. И все. И ничего бы не происходило. Или действительно основная... ответственность лежит именно в той плоскости, что потом Польшу разделили просто-напросто, и все. Михаил молодец, эмоционально подтасовывает факты, а Гитлер все равно бы напал на Польшу, говорит Антон. Так вот и представляется, хоть история, боже мой, она же не имеет сослагательного наклонения, все равно. Но мы все равно с вами сваливаемся, а если бы до кобы на носу росли грибы, все равно, получается, напал бы, не напал бы. Да напал бы в любом случае, но все равно бы к этому шли. Но люди тоже не дураки. Другое дело, верил, не верил донесениям. Это совершенно другой вопрос. Репрессировал офицерский состав. Было дело. Масштабное перевооружение армии началось уже в ходе самой войны. Так, давайте лучше о женщинах, говорит Константин. О женщинах? Ну, давайте о женщинах, хорошо.
Отбой.
Об этом поговорили, а о женщинах тоже. Как, Константин, вы изрите в корень. Михаилу час эфира, она говорит, Москва, говорит деревенский парень. Нет, деревенский парень. Михаила нужно... Михаил, он, понимаете, как вот приправа, как шафран, как куркума, скажите, знаете, вот много не надо, потому что будет пресыщение, и вкус блюда не почувствуете, а он так вот раскрывает, фактически раскрывает. Мы вот как такие искусные кондитеры, повара, понимаете, вот... То того выпустим, то того выпустим. И в итоге краска получается, как нужно, блюдо. Кинза, говорит Денис Павлович. Все, хватит. Дурная тема был, как было, а с Литвой собака лает, ветер носит, говорит Владислав. Ну и все, и закончили. А давайте про женщин, потому что в России стали реже регистрировать браки. Количество свадеб снизилось за 8 лет на 32%, свидетельствуют данные Росстата. Если в 2011 году зарегистрировано 1 миллион 316 тысяч браков, а в 2018 меньше 900 тысяч, отмечается, что число невест старше 35 осталось примерно на том же уровне, а вот число тех, кто выходит замуж в возрасте от 18 до 24, сократилось почти в 2 раза. Не хотят барышни идти туда, в это место, которое называется ЗАГС. Подчеркивается, что с 2014 года Росстат учитывает данные по республике Крым и Севастополь еще. Стали реже браки регистрировать. Товарищи, вы за брак? Вот так поставили. Просто вопрос. Или все-таки вам другие формы взаимодействие, существование нравится. Что брак – это что-то такое уже отжившее, такое ненужное. Вот это вот все, зачем это надо? Да, все, да, в черную все, как и зарплата, говорит Сергей Васильевич. 7373-94. Так, товарищи, все, прекратите уже Михаила сравнивать то с чесноком, то с кинзой. Михаил прекрасен. Михаил облагораживает наш эфир. А, брак – это круто, Андрей говорит. А, ну, кому-то круто, видите, а кому-то не круто. А, так, 7373-948. Все. Так, тут еще по старым темам. Отбиваю старые звонки, товарищи. Давайте. Вы за брак или вы против брака? Или вы за брак, ну, когда-то в другое время? Или как, у вас что-то для любви, а что-то для брака? Кто-то, например. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий. Ну что, вы примерно семьянин, в браке да. живете? Так, расскажите, как вам оно?
7 лет, 2 детей.
Так.
А, страсти 0, но брак, я за брак.
А, страсти, как-то вы так обреченно. А куда она делась-то?
Я так кратко говорю. Ну, это, наверное, безысходность. Я как сейчас не могу говорить за всех, но я вот живу своей жизнью, опытом своим.
Так.
7 лет в браке, большая любовь, страсть, дети. Сейчас как бы на этого человека смотришь... Страсти ноль.
На жену, почему на этого да. человека? Что вы так... А, еще скажите, на...
Нет,
а...
нет я люблю ее, так. но уже другая любовь. Я вот вам именно говорю...
А у вас для страсти... А я вам задам вопрос, пока ее рядом да. нету? Рядом ее нету? Нет?
Нет, она не слушает такие радио.
А, радио не слушает. А у вас кто-то для страсти есть?
Нет, ну, знаете, потребность такой... в этом есть уже несколько лет.
Так, и вы что, держитесь?
Я не могу себя пересилить и перебороть, хотя имею техническую, так сказать, подберу такое слово, возможность это сделать в любой момент.
Боже.
У меня свободная профессия, я абсолютно не привязан к какими-то рамками, меня проконтролировать невозможно, но сам себя только контролирую, насколько...
Вот вы держите себя в узде, вы молодец. Я за брак, с супругой сразу пошли в ЗАГС, вот уже 3 года нам по 25 и 26, говорит Тимур. Товарищи, сейчас новости, а потом я буду ваши звонки принимать.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 столица, это программа «Отбой», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы с вами продолжаем, товарищи, говорить о том, что в России, оказывается, стали реже регистрировать браки. Количество свадеб снизилось за 8 лет на 32%, свидетельствуют данные Росстата. А, надо устраивать мужу страсти, Анна говорит, искусственно, пусть лучше считает меня стервой, зато так не скажет. Анна, в конечном итоге ему просто захочется там, где страстей никаких нет, где его просто любят, ухаживают за ним, ласкают его, все, а вот эти вот страсти не нужны. Так, 493-й, Михаил. Ой, вы красивая, свободная, ловите от меня виртуальный букет, я женат. Очень приятно, Михаил, я в разводе. Так, неужели не стыдно? Вы развращаете маленькие островки, остатки былой русской нравственности, а значит, вслед за Михаилом, за покровом буржуазного философской вседозволенности, разрушает патриархальную основу русского общества. Шеф-комендор говорит, сложно сказать мне про брак. Я в браке через неделю 12 лет со дня свадьбы. Вместе 16, 2 детей. Но мне поставили ультиматум спустя 4 лет страданий со мной. Либо свадьба, либо давай до свидания, что вряд ли. Ход такой. Короче, напоила и обманом затащила в ЗАГС. Но мне и самому-то неплохо, говорит шеф-комендор. Так вот, шеф-комендор, тогда у меня к вам вопрос, товарищи. А вот 955 как раз. Брак это для девушек, а мужчинам по барабану. Они на пенсии орлами себя считают. Товарищи, расскажите мне, пожалуйста, хорошо. А зачем жениться и выходить замуж? Вот зачем? Почему вам так не живется? Давайте, есть другие формы. Сожительство, гостевой брак. Мне кажется, вообще за этим будущее, в конце концов. Никто никому не надоедает в течение недели, не трется рядом на кухне с утра до вечера. А потом прекрасно проводит время суббота-воскресенье. Нет, 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, как вот сказать, что-то меня немножко озадачили вот этими гостевыми браками.
А что? А что, так можно было, да, вы сказали, спустя 25 лет брака?
Нет, почему? Ну, знаете, как это самое, слушай, уже вроде как внуки в армию пошли, может, поженимся, да?
А у вас как?
Примерно так.
А вы сколько лет женаты-то уже?
Я, вот у меня в октябре будет 40 лет, как я женат.
Батюшки, ничего себе, да вы этот мамонт, что ли?
Я не мамонт, я вымирающий тип, как я говорю. Ну, это, знаете, еще у Задорнова было, еще во времена студенчества нашего, там, в МАИ у нас, да, маленькая миниатюрка, студент со студенткой сидят на лавочке, луна.
Так.
Она говорит, может, поженимся? А он говорит, да, а как защитимся, так и распишемся.
Все понятно.
Вот. Или, как вы знаете, а на самом деле в браке, вот, я говорю, жить надо долго и счастливо, что интересно, вот, те наши, которые, вот скажем так, по второму раз женились, почему-то в нашей компании со вторыми женами не появляются. Не знаю, с чем это связано. А есть еще такой старый анекдот.
Вы обструкции передаете, что ли? Ой, не надо, давайте без анекдотов.
Хороший, добрый. Да. Знаете, 75 лет совместной жизни, мужа спрашивают, 75 лет, неужели развестись никогда не хотелось? Он говорит, убить сколько раз, развестись ни разу.
Ну, я понимаю, есть такая теория, что вроде бы вот, когда тебя приглашают в ЗАГС, дарят кольцо, вот это вот все, это вот это платье, и, казалось бы, это вот мужчина тебе говорит, что ты знаешь, дорогая, вокруг очень много женщин, но я выбираю именно тебя, и ты ему тоже это говоришь мысленно, что вот вокруг очень много мужчин, но я выбираю именно тебя, а потом через какое-то время говоришь, ой, да ну, не надо, что ты, это зачем, что это было? Так, еще курить бросил, Тимур говорит, мне пришлось хотя бы курить бросить, деревенский парень, мне со второй повезло, доволен, 14 лет вместе. Так, кто-то еще, Григорий, говорит, жизнь без брака – это блуд, говорит Григорий из СПБ. Ну, а что? А в браке это как называется? Это называется брак, да? А какой там брак, когда жить негде, говорит харьковчанин. А, то есть иногда квартирный вопрос он просто спасает от того, чтобы не совершать ошибок, видимо, каких-то. Так, 12 лет прожил в браке, Николай из Люберец пишет, 15 в разводе, и в прошлом году женился повторно на единственной ЛБ, это что такое, любви, видимо, 7373948. То есть вам хорошо стало? Просто я, честно говоря, не очень понимаю, вот если бывают люди, которые как бы встречаются, даже живут вместе, потом кого-то на кого-то меняют, потом еще, что, чем принципиально это, вот брак отличается от этого, потому что когда можно, ну, поженились, пожили, развелись, потом опять, и вот как бы когда опять, а зачем туда идти? Вот в ЗАГС, расскажите мне. Я понимаю, что обычно мужчины избегают того, вот этого похода в ЗАГС, а мне, как женщина, объясните, в чем профит? Вот если вдруг меня позовут, что мне делать, соглашаться или нет, что делать второй раз? Или все-таки ну его? Пока я думаю, ну его. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
В общем, такая история.
Да.
Познакомился с женой в Италии, будущей.
Так.
В школе кулинарной. И после того, как приехали со школы, через 8 месяцев расписались. Я просто в ней увидел ту женщину, от которой я хотел иметь детей.
А,
вот, 4 года вместе, одному ребенку уже 3,5, на подходе в ноябре.
Какой вы хороший, какой вы хороший. Вот.
Не тянет никуда, по одной простой причине. Жена на 10 лет моложе меня.
На 10 лет?
Мне 34, ей 24.
Ага, нормально. Ну, понятно, что вы выбираете себе заранее женщину помоложе. 7373948, деревенский парень. Больше не ногой, Сергей Васильевич. Господи, да взаимная любовь, уважение, терпение. Это главное, а не печать в паспорте. Конечно, поэтому можно и без ЗАГСа, Сергей Васильевич. Вот взаимная любовь, безусловно, но это не равно ЗАГС. Уважение и терпение – это не равно ЗАГС и не равно печать. Так, все повторяют за родителями. Если хочешь жениться, смотри на маман-избранницы, не ошибешься. А если замуж, соответственно, на папан-избранника смотреть, говоришь, Мулик Куперман. 7373948. Ну что, расскажите, есть там жизнь-то опять идти туда или не идти? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
У меня уже второй брак официально зарегистрирован, с первых 20 лет ровно прожили.
А зачем вы второй регистрировали? Вот расскажите,
а
чего ушли?
Приведу несколько примеров.
Давайте.
У меня во втором браке, вот мы так решили, жена оставила свою девичью фамилию, я свою, у нас дети, мальчики, мою фамилию, девочки, мамина, да?
Угу.
Столько проблем дурацких. На молочной кухне прихожу. А почему у вас дети разные фамилии? Я говорю, какая вам разница? А так. Вы принесите обман доверенность на тех детей, что вы имеете право получать молочную кухню.
Ой, ну это они к вам придрались, на самом деле.
Не, вы знаете, мне Франко звонили. И первый вопрос, а почему у вас разные фамилии? Я говорю, вам какая разница? А вы обязаны быть под одной фамилией.
Но это ерунда. Нет, но это на самом деле ерунда.
Я настолько готова. На каждом шагу я встречаюсь с этими вопросами.
Так.
Я пришел брать справку на ребенка в поликлинике. На меня смотрит косо, а вы точно папа? Я, в чем проблема? А что это у вас фамилии разные с ребенком? На каждом шагу вот этот маразм, и поэтому, ну, проще зарегистрироваться, по крайней мере, паспорт вот я. И
ему в лицо так раз, смотри, вот видишь, мне дети трое тут от второго брака зачислены. Иди ты нафиг, и все. Люди немножко, а так это там чуть не доверие спросят.
Ну, это, да, спасибо большое. Это, на самом деле, просто, мне кажется, придираются они, потому что, ну, я с таким никогда не сталкивалась, когда покажите какие-то документы или еще что-то. Так, мой двоюродный дядя недавно женился в 7-й раз, говорит Степан. Ваш двоюродный дядя Степан просто очень честный человек. Он любит... исполняет желания женщин. Если все 7 раз он женился на женщинах, для которых это был только первый раз с ним, и каждая из этих 7 женщин просто хотела быть вот той самой единственной, это платье белое, это кольцо, вот это вот все, что это было просто первый раз. И он знал, как Дед Мороз, как осчастливить этих женщин. У меня у детей разные фамилии, один не мой, никаких проблем, говорит Евгений. Это правда, возможно, просто вот какие-то люди на местах таким образом придрались к вам, уважаемые слушатели, все. Так, я женат 1 раз 10 лет, женился в 20, 2 детей. Не жалею, все хорошо, и дай бог, так дальше будет. Но если вдруг чего, 2-й раз в ЗАГС не пойду. Не хочу еще штамп в паспорте. 1 хватит, Евгений. Там места много, если что. 7373948. Сергей, супер тема. Почему раньше такого не было? Раньше не было чего? Брака? Или гостевого брака, о чем вы говорите? 7373948-333, говорит, лучший секс – это секс с женой, говорит Максим. Это в смысле, ну, как бы, кому как, видите, а есть другие люди, которые говорят, жена есть, но лучше секс не с ней, но это, ладно, другая тема. Здравствуйте, алло.
Доброго вечера, Евгения, всем привет.
Да.
Ну что, 22 года мы в браке живем, да,
и так.
Двое детей, все у нас замечательно, ага. Но оно ровно так же бы, я считаю, оно было бы и без штампа в паспорте. Мы на самом деле вот пошли в ЗАГС только тогда, когда мою супругу тогдашнюю, просто мы вместе жили, мою любимую, не ставили на учет по беременности в женской консультации. Она была из другого города, из Калининграда. А я, господи, Подмосковье, вот это город железнодорожный, ужасный совершенно. Вот. Ну, жили мы, жили. Вот первый ребенок, ну что, ну надо расписываться. Ну, расписались, очень скромно мы были тогда. Музыканты, модельеры, какая-то такая богема, да. Очень скромно побухали с друзьями, посидели, без родственников, без ничего. Ну, с тех пор мы 22 года живем, ни разу серьезно не ругались. И как-то нам штамп в паспорте, ну, не особо он нам...
Спасибо. Ничего не дает, в общем-то, ничего не дает. Давайте голосование запустим. Ладно, я вижу, что тема горячая. 134-21-35. Давайте, регистрировать отношения надо. 134-21-35. Регистрировать отношения не обязательно. Не обязательно ходить в это место из 4 букв. ЗАГС. Не обязательно. 134-21-36 или 134-21-35 обязательно. Вот если вы выбрали того самого единственного, или вы выбрали ту самую единственную, вы обязательно пойдете. Пойдете туда, пойдете, вас проштампуют, дадут красивую розовенькую бумажечку. Вот обязательно туда надо идти. 134-21-35, 134-21-36, туда идти не надо. Так, у нас 25 сентября, 74-я годовщина свадьбы. Анна, боже мой, Анна, вы мой фаворит. 74-я годовщина. 25 сентября. Это будет послезавтра. Анна, я думаю, что в эфире мы обязательно должны об этом сказать. Я прям запомню. Так, 973-й говорит, 3-й раз замужем. Все удачнее с каждым разом. Рядом хороший человек, сыну 16. Хочется быть с ним до конца. Прожили в браке 30 лет. Я умудрился развестись, жениться еще раз с женой 5 лет назад. Как это учитывать в статистике? 877-й. Как это учитывать? Это просто естественно. Это просто естественно. Понимаете как? 30 лет, значит, это вы где-то в 50 женились. Может быть, в 55. А как известно, у мужчин после 50 иногда возникает такое желание, что вроде бы вот оно, все, полная чаша есть. Ну что-то такое, что-то такое. И тут этот... без в ребро. Я не говорю, что это плохо. Нет, безусловно. Главное, чтобы все были довольны. И просто у вас появляется новый стимул к жизни какой-то. Вот эта молодая жена, может быть, эти новые дети какие-то тоже вот от этой молодой жены. И у вас в общей сложности много детей получается, хотя от первого брака они уже взрослые, у них, может быть, свои дети. Это вот, ну как, это не учитывается, конечно, наверное, в статистике. Вот, ну, может быть, и есть. Анна поражает постоянно, говорит Сергей Васильевич. Игорь продолжает, хорошее дело, браком не зовут. Нет, может быть, назовут поначалу, а потом как-то не очень. Так, мне 36, я социофоб, девственник, отношений не было, Крел говорит. О, ну, что я вам скажу, так тоже бывает, наверное. 7373948, давайте еще ваш звонок приму. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Женя, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, ну расскажите.
Вот если я не ошибаюсь, вот что стоит за этими цифрами, которые вы там сказали? Реже да. стали регистрации брака 32%, там, по-моему, свадьбы снизили, да?
Да.
Вот по науке, если мне память не изменяет, есть два состояния о семье. Это состояние кризиса и краха. Вот состояние кризиса мы уже прошли, наступает серия краха.
А почему крах-то? Вот.
А вам объясню, не регистрируют брак, это что такое? Это приводит к тому, что почему? Брак постепенно превращается в нечто необязательное.
Да, и зачем он нужен, Сергей Алексеевич, зачем он говорю, сейчас нужен? Вот расскажите.
Вот для чего он нужен?
Да.
Прежде всего, регистрация брака – это ответственность, понимаете? И даже когда вот необязательная процедура, когда не регистрируется брак, это даже мешает как бы полнокровному, в кавычках, образу жизни. В результате, что мы имеем? Молодежь фактически предпочитает сексуально развлекаться, не вступая в брак. Далее из этого что следует? Раннее начало половой жизни к чему приводит? Способствует притуплению родительских чувств. Молодежь никак не приводит к заключению брака. Замкнутый круг.
Сергей...
Количество заключаемых браков сократилось.
Сергей Алексеевич,
тогда
я вам...
разводов увеличилось.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Но на самом деле я свою точку зрения здесь выскажу по поводу того, что снижается количество браков. Потому что раньше брак для женщины это был единственный способ, чтобы ей потом выжить. Потому что она не работала нигде. Ну, запрещено было просто женщинам работать. Они были лишены каких-то имущественных прав. Она либо в девках у родителей оставалась навсегда, либо она переходила жить к мужу. И это был действительно единственный способ ее выжить просто на этом свете. Почему так говорилось, вот, девку родила опять и так далее. А сейчас женщины обладают финансовой независимостью. Сейчас женщины хотят работать, женщины хотят учиться, женщины хотят состояться в карьере, действительно. У мужчин, к сожалению, видимо, очень часто на генетическом уровне сохранено, что женщина, если вдруг она выходит замуж, рожает ребенка, значит, она должна сесть дома, стирать его рубашки, носочки, готовить, убираться и все. То есть быть вот этой домохозяйкой, фактически действительно домохозяйкой. И все остальное обрубается. Но проблема в том, что женщина сама себя сейчас совершенно может обеспечить финансово. И поэтому вот этой прямой зависимости нету. И поэтому от брака остался не как социальный институт, а мы сейчас стали с вами вкладывать в брак именно вот это значение любви, а не вынужденности какой-то. Поэтому, как мне кажется, эти браки распадаются. Потому что, ну, не любишь, не любишь. Ну, что ты меня унижаешь, в конце концов? Ну, или там, не дай бог, поколачиваешь. Что я с тобой буду жить, если можно просто-напросто идти и спокойно жить отдельно? Сергей, церковный посланник, говорит Дмитрий Пауки, проще взять ипотеку, говорит 711-й. В смысле, в браке проще взять ипотеку? Мне кажется, что... можно и без брака взять ипотеку. Так, а я за брак без брака. 333-й, Сергей Алексеевич прав. У меня друг женился, прожил 3 года, развелся через год, опять женился на той же женщине, живут 2 года. Как это называется? Любовь? Может, им просто нравится вот это чувство, когда у тебя тебе делают предложение, у тебя там бабочки в животе, тебя ведут в ЗАГС, вот это вот платье, вот эти подготовка, все. Может быть, им просто нравится сам процесс. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Здрасте. Алло, ой, не хотите ничего говорить. Давайте исходить и не из необходимости женщин, а необходимости детей, говорит Владислав. Хорошо, а какие необходимости у детей? Чтобы люди любили друг друга, чтобы ребеночек был всем обеспечен. Да, так, хорошо, дальше. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Или вы считаете, Владислав, что несмотря на то, что бы ни происходило между людьми, надо обязательно жить вместе, потому что ребенок есть... А потом в итоге он невротиком вырастет, потому что будет смотреть, как мама с папой ругаются постоянно. Здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, Москва.
Да, Алексей, слушаю вас.
По поводу брака, да?
Да.
Я правильно понимаю?
Да.
Еще разговариваю.
Да.
Знаете, я думаю, что сейчас стали меньше регистрировать браки, просто потому что брак – это все-таки ответственность. А гражданский брак, он позволяет в любой момент соскочить как одной, так и второй стороны.
Сожительство имеется в виду. Конечно, потому что гражданский брак все-таки это вот зарегистрированные отношения, да.
А, ну, может быть, да, давайте в терминах. То есть, когда есть печать в паспорте, это ответственность. Это юридическая ответственность, это все-таки более моральная ответственность за последствия твоего брака. А когда вы просто живете вместе, ну, сегодня там хотим, живем, завтра не хотим, не живем. А, собственно говоря, современные вот молодые люди, которые раньше бы расписались, да, сейчас уровень жизни позволяет им не думать о будущем. Они спокойно живут для себя там, наслаждаются, как говорится.
Да, спасибо. Но, а это же... Подождите, а так получается... Я прошу прощения, но из ваших слов получается, что брак — это в любом случае что-то, какое-то взвалить на себя крест какой-то и тащить его на Голгофу. А, потому что вот Трутневский слушатель говорит, у каждого, смотрю, свой рецепт счастья, но почему никто не говорит об одной немаловажной роли узаконивания отношений? А, по сути, это родственная связь двух людей. Ведь много случаев, когда пара, живя... ГБ не поняла, что это, наживало имущество детей, потом вдруг муж умирал, объявлялась толпа любящих родственников, говорящих вдове, оставалась женщина одна с детьми на улице. А, ну, да, но опять, смотрите, мы здесь должны действительно понимать, что брак это исключительно какая-то экономическая составляющая, экономическая наполненность, или все-таки брак это... про любовь и про родственные отношения, что... А, ГБ – это гражданский брак, да, простите. То есть это вот ощущение, что ты гвоздиком к этому человеку намертво прибит, и ты никуда без него не денешься. То есть это та самая твоя половинка, с которой ты чувствуешь себя наполненным. Так, 333-й, Максим. Обеспечить себя, женщина, ха, это, может, к сожалению, малая часть при средней зарплате и при съеме квартиры. Вы делаете упор на меркантильность. Максим, как показывает практика, мужчины бывают гораздо более меркантильные, чем женщины. Поэтому, знаете, а женщины фактически выбирают себе действительно мужчин, которые могут обеспечить, да, обеспечить ее, обеспечить ребенка, в конце концов. А если вдруг этого не происходит, ну, там, ну да, любовь, конечно. Безусловно, она тоже должна быть. Но меркантильность, как и то, что вы говорите, что брак – это вот обязанность, вот это. Тогда, если это обязанность, давайте будет и меркантильность тоже. Давайте будет тоже меркантильность. Трансформатированный мужик, мужик вот, голодный. Брак – это залог того, что ты не останешься ни с чем в случае чего, Войнов Кирилл. Иногда бывает, знаете как, решишь развестись, а тебе там говорят, а, я тебя тогда без всего оставлю, вот так тоже. То есть это палка о двух концов. С одной стороны, ты думаешь, что это, в общем-то, тебе гарантия, с другой стороны, это так, средство манипуляции. Самое главное, товарищи, я думаю, что у нас тут 68% говорит, надо регистрировать, 29% говорит, не надо регистрировать брак. Главное, любите друг друга, и все будет прекрасно. Спасибо вам большое. Отбой для вас сегодня провела Евгения Волгина. Завтра мы с вами снова здесь встретимся.